Христос воскресе! В эфире телеканала «Союз», программа «События недели», в студии Дмитрий Бродовиков. Смотрите в этом выпуске. В пятое воскресенье после Пасхи Церковь вспоминала беседу Христа с самарянкой, в которой есть призыв и для каждого современного христианина. У престола каждого храма незримо предстоит ангел Божий. Все больше таких святых мест украшают русскую землю. Скоро прибавится их на Омской земле. Хозяин земли русской, ее предстатель перед Богом и молитвенник, в день рождения царя Николая II в уральской столице прошло торжественное богослужение. Об истории православия на Дальнем Востоке России будет рассказывать новый музей, который появится в Хабаровске. Сейчас идет сбор экспонатов. Святые воины, покровители Москвы, любители экскурсий имели возможность на целую неделю погрузиться в изучение этой темы, не выходя из дома. А теперь более подробно об этих и других событиях. В пятый воскресный день после Пасхи, именуемой неделей о Самарянине, святейший патриарх Московский в Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме святого князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино. За богослужением предстоятель произнес проповедь, посвященную евангельскому чтению этого дня. Она передавала рассказ о беседе Христа Спасителя с женщиной-самарянкой. Известно, что между иудеями и самарянами была вражда, имевшая и религиозное значение. Доходило до того, что между ними невозможен был никакой разговор. И вот Христос обращается к самарянке с беседой на духовные темы, прежде спросив у нее воды. Мало-помалу женщина поняла смысл слов, обращенных к ней. Они были о том, что главное для человека – поклоняться Богу в духе и истине. И вот как развил эти слова – и два важнейших понятия представители Русской Церкви в своей воскресной проповеди.
Истина означает истинную веру. И вот истинная вера предполагает определенные знания. И на протяжении истории мы знаем, как люди боролись за истинную веру. Потому что понимали, что истина относится к разуму. И если истина не поражает человеческий разум, если она не овладевает человеческим разумом, то от человека сокрывается что-то самое важное и главное, что только и способно определить его жизненный путь. Конечная истина лежит вне рационального знания. Конечная истина там, где Бог. А Бога невозможно познать только одним разумом. Он познается в духе истине. Истина, конечно, относится к разуму, а вот дух это совсем другое. Дух это действие божественной благодати. И если благодать не прикасается к сердцу человека, то никаким разумом к Богу приблизиться невозможно. Мы призваны все развивать свой разум, по возможности получать образование и направлять все силы разума, в том числе и на то, чтобы уразуметь божественную тайну. Но нам никогда не будет этого дано, этого разумения, если мы не будем возрастать в духе. А дух – это наша внутренняя жизнь. Вот к этому синтезу духовного и материального, рационального и духовно возвышенному и должен стремиться род человеческий. И, может быть, те потрясения, через которые мы сейчас проходим, помогут нам осознать, что самая величайшая истина связана с силой человеческого духа. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.
А в северной столице, в Казанском кафедральном соборе, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию. Во время проповеди владыка Варсонофий всех нас призвал не унывать и помнить, что Господь может дать нам благодать и дома. Подробнее в сюжете с берегов Невы.
В соборе Казанской иконы Божией Матери, главном соборе Северной столицы, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил два богослужения подряд. В субботу вечером всеночное бдение, а в воскресенье, неделю пятую по Пасхе, владыка совершил божественную литургию в сослужении клириков собора и духовенства епархии. Вечером митрополит Варсонофий обратился ко всем с пасторским словом, в котором обратил внимание на то, что встреча у колодца самарянки с Мессией дает ответы и нам в сегодняшней действительности. Самарянка хотела знать, где можно поклоняться Богу, только в Иерусалимском храме, как считали иудеи, или на горе Горизим, как думали самаряне.
Господь говорит, нет, наступают такие времена, когда можно Богу кланяться, Духом истинный везде, где только сердце в любовью горит Господу. Господь открыл ей тайну вот этого Святой Троицы и Богопоклонения.
Эти слова как нельзя точно отражают то, что мы не должны упускать из виду, а именно, что молиться можно везде, не только в храме.
И поэтому сегодня, находясь, прихожая нашего дома, не должны горевать, переживать. Господь принимает и там поклонение. И благодати даст столько, сколько можете вместить вы и дома. Главное, чтобы молились, читали Иисусу молитву, читали акафисты, каноны, читали Слово Божие. И если Господь сочтет нужным, Он обязательно даст столько благодати, сколько мы понесем.
В воскресной проповеди митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил, что никто из нас не знает, где и при каких обстоятельствах может произойти наша встреча с Богом, и мы должны быть готовы к этой встрече в любой момент.
Ну, кто мог подумать, что Господь вот возле колодца встретится с этой женщиной? Господь там, где считает нужным, там и встречается. Что от нас требуется? От нас требуется, чтобы наши двери нашего сердца были всегда открыты для Господа, чтобы Господь в любое время мог к нам приходить, а мы готовы принять Его и спросить у Господа: «Господи, как нам спасаться?»
Божественная литургия в этот день транслировалась на сайте Казанского собора. Она и сейчас доступна для просмотра.
Русская Православная Церковь в непростой эпидемиологической обстановке продолжает свое молитвенное служение. Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн совершил воскресную литургию в Старом Осколе. Подробности у наших коллег из Белгородской митрополии.
Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн посетил Старый Оскол. Это первый за долгое время визит владыки в город. Только сейчас, когда эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизировалась, приходская жизнь стала восстанавливаться. Владыка совершил праздничную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе. На этот раз архиерейское богослужение проходило в особых условиях, под открытым небом. На церковной площади сделали разметку, обозначив безопасную дистанцию между людьми. Всю службу прихожане собора провели в защитных масках.
Мы не можем совершать богослужение в храме, так как там ограниченное было бы количество людей. Но мы совершаем здесь, на площади. И Господь способствует нам сегодняшней погодой. Он дает нам возможность вместе помолиться, соблюдая все правила, которые положены. Мы не нарушаем никаких правил, но мы с любовью прислушиваемся к голосу Христа, который призывает нас всех объединиться, без различий национальности, происхождений. Христос пришел ко всем. И сегодня человечеству как никогда необходимо объединение, потому что общая проблема, общая опасность, которая грозит всему человечеству.
Несмотря на строгие ограничения, люди радовались общей молитве.
Очень приятно, что владыка наконец-то в период Пасхи доехал до Старого Оскола. То, что столь сложную ситуацию в стране мы можем совершать богослужение, хоть и в таком режиме. Слава Богу, что сегодня погода хорошая, теплая, можно помолиться, разделить с другими прихожанами радость пасхальную. Люди могут причаститься, и слава Богу, что продолжаются службы.
Конечно, хотелось бы без масок стоять, все. Но раз такое положение, мы все хотим, чтобы мы все были живы, здоровы, чтобы у нас все было хорошо. Поэтому мы вот придерживаемся того, что обязаны мы выполнять.
На литургии митрополит Иоанн вручил клирикам Белгородской и Староскольской епархии богослужебные награды. Среди награжденных – священнослужители староскольских храмов. Также владыка совершил иерейскую хиротонию диакона Сергия Остапенко.
Аксиос!
Аксиос! Аксиос! Аксиос! Аксиос! Аксиос!
По окончании воскресного богослужения владыка Иоанн окропил прихожан святой водой. Он призвал верующих не поддаваться тоске и поблагодарил за терпение и понимание.
Когда сегодня вы молились, то милость Божия была с нами, потому что молитва была, я бы сказал, особо наполнена любовью. Я благодарю вас за это, и дай Бог, чтобы мы с вами в любой ситуации, что бы ни происходило, находили решения, которые могли бы нас прежде всего приблизить к Богу.
В этот же день митрополит Иоанн осмотрел здание нового православного детского сада «Веденский». Духовный наставник учреждения иерей Николай Дубинин обсудил с владыкой проект внутренней и внешней отделки. Известно, что на территории Веденского сада будет возведен небольшой домовый храм. Внутри стены украсят росписи по мотивам евангельских сюжетов. Дмитрий Зиновьев, Светлана Воронцова и Юлия Кривоченко специально для телеканала «Союз».
Минувшее воскресенье Православная Церковь вспоминала беседу Христа с самарянкой. В ее лице Церковь представляет нам образ грешницы, ищущей спасения и готовой услышать Спасителя. В республике Коми в этот день архипастырь молился в Свято-Казанском храме Сыктывкара.
Свято-Казанский храм находится в одном из самых живописных мест города Сыктывкара над рекой Сысолой. Эта церковь была освящена в 1906 году, а после событий 1917 года храм стал пристанищем и оплотом спасения, островком надежды и любви. Вокруг храма поселились монахи местных разоренных монастырей, ссыльные архиереи, священнослужители и миряне, многие из которых известны всему православному миру.
Благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
За богослужением молящиеся вспоминали, как однажды Иисус пошел из Иудеи в Галилею. Путь туда лежал через Самарию. Самаряне приняли пятикнижие Моисея, но не забыли и своих языческих богов, поэтому евреи не хотели общаться с ними. Но Иисус, встретившись у колодца с самарянкой, говорит с ней о спасении души и о вере.
Христос сказал, конечно же, спасение от иудеев. То есть он подтвердил истинность веры. Это, так сказать, христианство или правоверие того времени было в Иудее, то есть в Иерусалиме. Но, говорит, придет время, когда Богу поклоняться нужно именно в духе и истине. То есть истина становится человека свободным.
Через свидетельство одной самарянки в Господа уверовало много людей. Эта притча также и о том, что перед Господом равны все народы и расы.
Первыми христианами были названы именно прифатине христиане Антиохии. Этому подтверждение, вот это и есть 11 глава Деяний сегодняшнего, и там говорит апостол Лука, написавший Деяния, и названы были эти люди христианами. Вот где впервые прозвучало название христианство, христиане. И если мы христиане, мы должны в себе неразрывно иметь Дух Святой. Стяжать, это как говорил святой Серафим Саровский, стяжать Дух Святой, цель жизни.
Также в этот день архипастырь наградил грамотами прихожан, которые особо потрудились на благо храма и церкви. А после литургии владыка осмотрел новое здание воскресной школы и осветил классы и кабинеты.
И к другим темам. 152 года назад в Царском селе родился последний российский император Николай II. Период его правления ознаменовался как экономическим подъемом, так и ростом политических противоречий. Революция 1917 года унесла жизни многих людей, в том числе жизнь и Николая Александровича Романова. Мученическую кончину он принял в Екатеринбурге. На месте убийства царской семьи и их верных слуг сейчас находится храм на крови, где в день рождения государя было совершено архиерейское богослужение. Надежда Калинина продолжит.
Продолжением пасхальной радости стал для Екатеринбурга день рождения Николая II. В верхнем пределе храма на крови царя страстотерпцев вспоминали за богослужением, которое возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Христос воскресе! Христос воскресе!
Государь Николай II – старший сын императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Он был наречен Николаем в память умершего молодым старшего брата отца и жениха матери цесаревича Николая Александровича. В 26 лет Николай Александрович Романов становится царем.
У нас есть прекрасный пример правителя честного, который вывел за 20 лет страну, сделал из аграрной аграрно-промышленную. Это его девиз вот такой: не зло победит зло, а только любовь. Вот этот пример нам очень нужен сейчас.
Одна из миротворческих инициатив императора – проведение русскими дипломатами встречи в Нидерландах, известной под названием «Гаагская конференция по разоружению и миру». В основе правления Николая Александровича находилась христианская мораль. Его небесным покровителем был Николай Чудотворец, а родился царь в день Иова Многострадального, память которого также чтили в храме на крови.
Он являет нам пример терпения, пример пути к Богу. Как сложно бывает нам принять какую-то утрату, но он благодушно принял это все от Бога.
Святой Иов прошел тяжелый путь скорбей и потерь. Одним из самых страшных испытаний, которые перенес и страстотерпец Николай, было предательство, измена и обман.
Здесь, буквально в нескольких шагах отсюда, где мы с вами стоим, окончилась земная жизнь святого, великого, очень доброго и порядочного человека, помазанника Божия, которого мы сегодня с любовью почитаем и просим, обращаясь к Богу, просим ходатайства перед Ним, перед Господом нашим, святых молитв святой царской семьи и всех пострадавших вместе со святым царем и здесь, на этом месте, и во всех уголках нашей земли.
В Российской империи день рождения государя являлся официальным государственным праздником. В наши дни торжество особо отмечается не только на Урале, но и в Санкт-Петербурге, а также в Мурманске, ведь именно при императоре Николае Александровиче Романове и был основан этот город.
В деревне Пахомовка появится храм Казанской иконы Божьей Матери. Чин основания нового Дома Божьего совершил митрополит Томский и Таврический Владимир. Свидетелями исторического события стали наши коллеги.
Приезд митрополита Владимира и освящение его высокопреосвященством закладного камня в основании храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы стало для жителей деревни Пахомовка знаковым и поистине историческим событием, собравшим и первых лиц района. Инициатива строительства храма принадлежит бывшему жителю Пахомовки Александру, вложившему свои средства в строительство церкви. Его даром для будущего прихода стало также Евангелие и казанский образ Божией Матери.
Во имя Отца,
Сына, Святого
Духа. Вы делаете особое дело, потому что начали строительство вот этого храма в честь Пресвятой Богородицы. Пусть Бог Царица вам помогает в ваших трудах, и возведении этого храма, и в остальных.
Жители Пахомовки предложение о строительстве храма активно поддержали, а местное руководство охотно выделило земельный участок и заготовило часть строительных материалов.
Большинством, так сказать, голосов и жителей высказались, конечно, за то, чтобы храм был в деревне. Сегодня мы, органы местного самоуправления, помогаем, оказываем всяческую помощь в подготовке и строительстве храма.
Православный храм в деревне Азовского немецкого национального района решено было посвятить Богородице, по-матерински заботливо всех объединяющей.
Мое убеждение глубокое в том, что храм нужен во всех поселениях, потому что молитва необходима человеку прежде всего. Там, где есть молитва, там и будет жизнь. Там, где молитвы нету, нет веры в Бога, там нет жизни.
Строительство храма завершится уже летом, а осенью 4 ноября, в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы, храм отметит свой первый престольный праздник.
И к другим темам. В дни вынужденных выходных у многих людей существенно сократились доходы. И теперь жители Нижегородчины активно обращаются в епархию с просьбой помочь продуктами. Здесь по возможности стараются поддержать тех, кому не на что приобрести даже еду. О том, как удается организовать социальную помощь, расскажут наши коллеги.
Волонтеры молитовского благочения Нижегородской епархии привезли продукты семье Смирновых. Здесь растят 4 девочек, и сейчас они рады любой помощи.
Папы нет постоянной работы. У него заработок такой, ну где придется. Вот, я пока работаю, но естественно, что не хватает денежек. Вот, и любая помощь, она очень помогает семье выжить в наше время.
Еженедельно сотрудники социального отдела молитвенского благочения посещают около 20 семей в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Проблемы везде очень похожи. После 2 месяцев в режиме самоизоляции просить о поддержке стали и те, кто раньше сам помогал нуждающимся.
Возросло количество людей, я не сказала бы на 50%, чуть поменьше, но все равно, да, уже нуждающихся сейчас очень много. Потому что очень многие вот звонят, говорят, что или лишились работы, или убавилась зарплата, или мама сидит вот дома, немножко подрабатывает, но зарплата очень маленькая. То есть нуждающихся сейчас, конечно, больше. Мы никому не отказываем, я собираю также продукты и также везу.
До объявления режима самоизоляции помощь регулярно получали около 2000 прихожан нижегородских храмов. Сейчас нуждающихся гораздо больше. Звонки на телефон епархиального социального отдела поступают практически круглосуточно.
Чаще обращаются в социальный отдел с просьбой помочь продуктами. Это самая частая заявка. Кто-то просит медикаменты. В связи с переходом на дистанционное обучение возникла потребность у многодетных семей, малоимущих семей, в простых компьютерах для обучения детей. На телефон доверия стало больше поступать звонков, и священники оказывают духовную, психологическую помощь. Епархия на протяжении многих лет оказывает помощь нуждающимся, многодетным, малообеспеченным, одиноким людям с ограниченными возможностями. И эта помощь оказывалась и до пандемии, и, конечно, будет оказываться после. И невзирая на национальность, ни на вероисповедание.
Так в Нижегородский Спасо-Преображенский храм пришла Гульнара Умирова. У нее 9 детей, а муж лишился временного заработка. Социальные работники раньше помогали этой семье одеждой и игрушками, а сейчас дают им продукты.
Дают там, когда есть, и макароны, и гречки, масло, муки. И это для меня большая помощь.
Поддерживать людей в условиях пандемии непросто. Церкви закрыты, прихожане не могут принести крупы и хлеб для нуждающихся, как это принято в большинстве православных храмов. Вести сбор продуктов приходится через социальные сети. Поручают волонтеры и спонсоры. Например, давний партнер социального отдела Нижегородской епархии – фонд продовольствия «Русь», который в этот раз передал около 16 тонн молочной продукции. Она будет распределена между нуждающимися нескольких благочений.
Святые воины, покровители города Москвы. Этой теме был посвящен недельный цикл тематических онлайн-экскурсий, которые организовали и провели активисты студенческого центра «Новая площадь» Российского православного университета при поддержке комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете Москвы. Подробности у Эльвиры Гордеевой.
Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем серию онлайн-трансляций, экскурсий из московских храмов.
Третью неделю подряд, каждый день в 14 часов, этими словами Владимир Евстигнеев начинает получасовой марафон большого экскурсионного проекта.
Я учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете на кафедре туризма, поэтому, по сути, это моя такая основная специальность. То есть вот обеспечение и организация туризма и экскурсионных услуг.
Мобильный телефон, стедикам и связь со студией через гарнитуру. Вот и весь нехитрый арсенал технических средств Владимира. Полученную от него живую картинку с онлайн-комментариями о различных храмах, их истории, святынях, режиссер эфира в студии, оборудованной в Высокопетровском монастыре, выводит в прямой эфир. Такой формат – мера вынужденная. До пандемии коронавируса экскурсионный проект Российского православного университета выглядел по-иному.
Проект онлайн-экскурсии родился из необходимости. Дело в том, что наша комиссия по работе с вузами и научным сообществом начала реализацию этого проекта еще до карантина и пандемии. И мы приглашали студентов из столичных вузов прийти в храмы и монастыри Москвы с культурным значением, посетить их, узнать больше об истории, а также пообщаться с насельниками и узнать больше об этих местах. Однако, как только начался карантин, мы поняли, что проект либо останавливать, либо прийти с ним в какое-то другое русло. И так родилась идея проводить онлайн-экскурсии на ресурсах комиссии.
В продолжении празднования 75-летия Великой Победы третья неделя онлайн-экскурсии посвящена святым покровителям русского воинства, в честь которых освящены храмы столицы. Сегодня Владимир в храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. На минувших экскурсиях речь шла о Георгии Победоносце, Иоанне Войне, Федоре Ушакове, князьях Борисе и Глебе.
Сейчас, конечно же, эта ситуация, несмотря на то, что для многих она, разумеется, вызывает только негативные эмоции, но для меня на данный момент это даже хороший опыт проведения экскурсий без так называемых экскурсантов. То есть непосредственно я не могу видеть глаза тех людей, которые меня смотрят.
Онлайн-трансляции экскурсий идут в 14 часов на социальных страницах Facebook, ВКонтакте, YouTube-канале Российского православного университета, а также на ресурсах комиссии по работе с вузами и научным сообществом при епархиальном совете Москвы «Церковь и вузы».
После карантина проект не закончится. Мы продолжим приглашать преподавателей и студентов города Москвы в московские монастыри и храмы, рассказывать им об истории и наследии, которое сохранилось в храмах и монастырях Москвы.
Словом, подключайтесь к прямым эфирам. Смотрите, слушайте, в комментариях задавайте вопросы экскурсоводу.
Старинные церковные книги, иконы и кресты. Музей Хабаровской епархии принимает экспонаты, связанные с историей православия на Дальнем Востоке. Что уже есть в коллекции, расскажут наши коллеги.
Это вот те самые деревянная обложка, форзация, да, деревянные. То есть вот она, конечно, уже в ветхом состоянии. Это вот застежечки кованые, да, которые раньше эту книжку застегивали.
История веры. Музей Хабаровской епархии создается в краевом центре. Что могут увидеть дальневосточники?
Нам ее так даже советовали держать все время горизонтально. Чтобы не потерять вот эту икону, ее нужно отреставрировать.
Начало музею положено по благословению митрополита Артемия. Сотрудники епархии обратились к хабаровчанам с просьбой пожертвовать экспонаты. Люди откликнулись. Дальневосточники принесли образа, семейные книги, псалтырь, христианское чтение, месяцы слов. А это издание, которое принято использовать на богослужениях, минея, было спасено из разрушенного в годы советской власти храма. В нем вырваны страницы, и неспроста.
Книга привезена с западной части нашей страны, из одной деревни. И там, когда начали разрушение храмов уже быть, то есть было известно, что храм должны были сжечь. И одна женщина, она пробралась ночью в храм и вынесла все, ну, что могла, то и вынесла, для того, чтобы спасти. А поскольку, чтобы не заподозрили, что эта книга принадлежит к чему-то церковному наследию, она просто вырвала все страницы, на которых могли быть кресты или какие-то надписи. Таким образом, эта вот книжка сохранилась.
Однако не все экспонаты принесли люди. Несколько икон сотрудники епархии приобрели.
Вот эту икону «Сретение Господне» и «Двунадесятые праздники» мы уже приобрели на развале. то есть, где как раз продаются всякие старинные вещи, и там среди них и были и иконы. Они старинные, древние.
Собрано около 20 экспонатов. Среди них крестики, с которыми в 19 веке крестили аборигенов Приамурья миссионеры. Что же касается икон, то в коллекции музея будут располагаться не только старинные писаные, но и репродукции. Перед таковыми, вырезанными из журналов, молились люди в годы богоборчества.
Для нас это ценность именно человеческая, потому что, как часто нас называют регион атеистический, на самом деле очень хочется показать, что когда люди сюда приезжали, они приезжали сюда, привозили не только какой-то быт, какие-то такие вещи, да, но и веру свою привозили. Не пару десятилетий православия здесь у нас, да, а действительно уже несколько веков.
Коллекцию планируется пополнить предметами церковного быта. Пока экспозиция будет находиться в Хабаровской духовной семинарии. Когда в городе построят духовно-просветительский центр, музей перенесут туда.
Велопробег в день рождения царя Николая II в Екатеринбурге от храма на Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме паломники проехали на велосипедах. Надежда Калинина продолжит тему.
Потом... никуда.
То есть никуда нет. Ну, мы скауты, наверное, конечно, используем веревки, но в данном случае скотч, мне кажется, будет лучше.
Праздничные флаги с изображением царя Страстотерпца, Богородицы и святых надежно закрепляют на велосипедах. Этот велопробег в память Николая II, пусть малочисленный, но участники надеются, что заезд станет хорошим средством от уныния.
Как-то людей вдохновить, напомнить. Ну и он всегда был в деятельности, в действии, всегда что-то развивал. И мы вот тоже решили двигаться, не сидеть дома только, но двигаться.
Уже больше двух столетий россияне катаются на велосипедах. Первый в 1800 году изобрел крепостной механик Ефим Артамонов. Самые первые велосипеды в шутку называли «костотрясами». Но к концу 19 века их амортизация улучшилась, и двухколесные железные кони становились все популярнее.
Николай II и вся его семья любили активные виды летнего отдыха. Так велосипеды к императорскому двору в Петербурге поставлял торговый дом «Победа». Именно здесь 1 июля 1895 года Николай Александрович и купил свой первый велосипед, уже будучи в статусе императора.
На велосипеде он ездил, даже съемки есть. Вот. Основал дзюдо. И Олимпийские игры это способствовало, насколько я слышал.
Император Николай II много сделал для развития спорта. Поддержал проведение первых российских олимпиад в Киеве и Риге. И символично, что среди участников велопаломничества есть и профессиональный спортсмен.
Я достаточно давно езжу на велосипеде и профессионально занимался велоспортом. Имею звание мастера спорта России по велоспорту на треке.
Самое длинное расстояние, которое вы преодолевали?
Но за день это 220 километров, 180 из них это было в режиме гонки. То есть вот это был чемпионат России.
До монастыря на Ганиной яме километров намного меньше, около 20. Маршрут не самый сложный, а значит, его могут преодолеть и дети. Среди участников было несколько семей, а также представители братства православных следопытов и благотворительного фонда «Ника». Участники соблюдали все меры эпидемиологической предосторожности, а в следующем году надеются, что паломничество на велосипедах будет более массовым и станет традицией.
На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.